Добрый день! В эфире программа «Архипастырь». И у нас в гостях архиепископ Юстиниан Нарафаминский, прибывший из Нью-Йорка, управляющий патриаршими приходами США. Владыка, мы приветствуем вас на московской земле. Скажите, пожалуйста, часто ли вам удается из Америки приезжать в Россию и бывать на своей родине? Вы ведь родились в городе Калуге или Калужской области. И что значит каждый раз для вас эти приезды?
Я могу сказать, что прибытие в Россию для меня, с одной стороны, радость, когда я прибываю, когда моя поездка только начинается. И, конечно же, это расстройство, когда нужно возвращаться. Поэтому я мечтал бы, если бы меня дела на родине не отвлекали бы от моего служения в Америке, потому что только привыкнешь к специфике американской жизни, и каждый тогда приезд в Россию, он тебя вырывает из контекста уже привычного тебе образа жизни, служения, ты начинаешь тогда заново переживать, понимать, что ты служишь далеко за рубежом. То есть вот такое двоякое чувство. И хочется ехать на родину, а потом, как вспоминаешь, как тяжело возвращаться, то и тогда начинаешь думать, а как бы, может быть, и не ехать бы. Но родом я не калужский житель, я владимирец.
Вы из Владимира. А окончили исторический факультет вы в городе?
Иваново.
В городе Иваново. Вы историк по профессии, по своему первому высшему образованию, да? Вот сейчас наша православная церковь начала так праздновать год преподобного Сергия Радонежского. И вы были на торжествах в Сергиетроицкой лавре, вместе с патриархом служили, праздничное богослужение, посвященное представлению преподобного Сергия. Скажите, может быть, и как историк, и как богослов, какое значение для нашей страны имеет вот эта персона, личность преподобного Сергия Радонежского, и почему нам сегодня необходимо так широко праздновать? Целый год будем праздновать память преподобного Сергия Радонежского.
Дело в том, что личность преподобного Сергия, она настолько велика, могуча, его служение Богу, Церкви, Руси настолько объемно, многогранно, что соприкасаться с памятью преподобного желательно как можно дольше и издалека подходить уже к празднованию, потому что нужно осмыслить, нужно пережить, а верующему человеку есть, безусловно, потребность в молитве почувствовать духовное общение с преподобным Сергием. Ведь преподобный Сергий – это, я бы сказал, вот идеал, наверное, для русского православного человека. Как воплощается заповедь Христа Спасителя о том, что должно возлюбить сначала Царствие Божие, правду Царствие Божие искать, а потом все остальное приложится. Ведь преподобный Сергий, он сам о себе, как подлинный христианин, мыслил очень смиренно. Преподобный Сергий искал спасение своей души, считая, что он нуждается в монашеском пути своего духовного делания, потому что он грешен. Он нуждается в исправлении, он нуждается в покаянии. То есть движущей силой его служения было угодить Богу, достигнуть с Богом единения еще здесь, на земле. И когда это произошло, когда его душа засияла божественным светом, то тогда на этот свет стали собираться ученики. Невзирая на то, что он выстроил себе келью в дремучем лесу на холме Маковец, в этом месте безлюдном вдруг стала собираться монашеская община. Люди почувствовали в нем нечто, чего они в меньшей степени имели в своей жизни, в жизни окружающих людей. Он стал светом для этого мира, светом Христова Евангелия. А далее мы видим, как разрастается сфера его деятельности. Он уже не только игумен монастыря, он становится духовником для многих тогдашних великих людей, для бояр, для князей. Он управляет их духовной жизнью, но он начинает видеть и свой долг заняться тем, что, может быть, сейчас назвали бы люди бы и какой-то политической деятельностью. То есть он видит необходимость в собирании русских земель. Он понимает, что раздробленность на княжество, на уделы, на мелкие, которые находятся в тяжкой зависимости от Золотой Орды, эта слабость княжеств, она никогда не приведет к освобождению Руси. Значит, нужно собирать земли воедино. И тогда мы видим преподобного Сергия уже не только как деятеля духовного, не только как того человека, который вдохновил своего ученика Андрея Рублева на написание знаменитой иконы Святой Троицы. Ведь Андрей Рублев вдохновлялся богословием, духовным созерцанием своего Аввы, преподобного Сергия. Святая Троица явилась на этом образе с минимумом каких-то бытовых деталей. По сути дела, это не то историческое событие, когда Святая Троица в виде трех путников, ангелов, явилась Аврааму и Саре под дубом Маврийским. Все эти детали, они есть, но они настолько минимальны. Есть явление Божественной Святой Троицы, неотмирной, которая нам является на этой иконе еще до творения мира. То есть вот Божественный совет Святой Троицы о создании мира, создании человека, о исправлении человека, о подвиге Христа Спасителя на земле. Ведь это же все вложил в душу, в помышление Андрея Рублева преподобный Сергий. То есть каким же нужно было быть духовным, одаренным человеком, духовидцем, чтобы все это прозреть, чтобы суметь изложить, может быть, и своей жизнью, но и словесным научением преподобному Андрею Рублеву, который потом все это представил в виде иконы, написав красками. Преподобный Сергий становится и общественным, можно сказать, государственным деятелем. Он кроткий старец, который, когда касалось дела лично его, вот брат, вернувшийся Стефан из Москвы, из столичного монастыря княжеского, к нему в обитель, он же Стефан, как мы знаем из жития, не стерпел первоначального подвига и оставил своего младшего брата. Но потом, вернувшись, он считал, что он первоначальник этого монастыря, потому что, когда преподобный Сергий, тогда еще юноша Варфоломей, пришли в дремучий лес, то Стефан был уже монахом, а Варфоломей еще мирянином. И поэтому Стефан считал, что он начальник монастыря. И вот он стал предъявлять некие претензии на то, что имеет право руководить монастырской жизнью. И преподобный Сергий смиренно в ночь взял и ушел из монастыря. Он не хотел раздрая по умолению, по многому от братьев, от митрополита Алексия, он вернулся опять к себе в монастырь. То есть, что касалось лично преподобного Сергия, то это был образец смирения и терпения.
То есть он сознательно уходил от любой власти сам.
Да. Но когда речь шла о необходимости объединения сил, то тут преподобный Сергий являл действительно собою облик духовного воина. Он по благословению митрополита Алексея Московского идет в Нижний Новгород и затворяет для богослужения все бывшие там приходские церкви. Можете себе представить? У нас иногда есть ущербный, я бы сказал, лик преподобного Сергия. Мы видим его только смиренного, молящегося, постника. А преподобный Сергий идет на то, что такой крупный городской центр вдруг оказывается лишенным церковного богослужения. За что? Потому что местные князья, два брата, настолько разругались между собой, что готовы были вступить в междоусобную брань и между собой, и с другими княжествами. И вот тогда преподобный Сергий идет к такому исключительно резкому шагу, закрывает церкви для богослужения.
То есть это революционный такой шаг по тем временам.
Да.
Ведь практически все были очень верующими людьми, и все ходили в церковь.
И это подействовало.
То есть если весь город не побывал на богослужении, то это сравни
концу
света. И это подействовало.
Князья примирились и между собой, и с Москвою. То есть преподобный Сергий дает удивительное сочетание подлинного христианина, смиренного, что касается лично его, и защитника, воина, когда дело касалось необходимого противоборства против врагов его святой православной церкви и его отечества. То есть здесь преподобный Сергий выступает мудро, смело. Преподобный Сергий вдохновляет Дмитрия Донского идти на поле Куликовой брани с тем, чтобы поднять самосознание русского народа, что они могут выступить на вооруженную войну, брань против татар.
А до этого они даже силами морально не могли собраться пойти против татар.
А вы знаете, это ведь уже много десятилетий русские люди только терпели на скоки карательных отрядов из Золотой Орды, которые огнем и мечом опустошали города, забирали многочисленных людей в полон, грабили. И сама идея, что можно противостать, она страшила. И нужно было обладать действительно духовным авторитетом преподобного Сергия и его мудростью, чтобы сказать: «Дмитрий, пришла пора, далее мы не можем уже более ждать». Да, после Куликовской битвы еще придет и разорение Москвы ханом Тохтамышем, все еще будет, но вот это значение Куликовской битвы, как первой такой удачной, мощной попытки противостать рабству и, самое главное, вытравить раба из своей души, она удалась.
Благодаря его святым молитвам. Владыка, а вы вот сказали, что полезно и нужно посмотреть издалека. Вот на Россию вы уезжаете. Когда вы уезжаете, вы все-таки все, что здесь видите, оцениваете по-другому. И я хочу здесь обратиться вот к вашему духовному покровителю. Это Юстиниан, император православный. Да? Он был очень значимым политическим деятелем и провел такие революционные тоже политические реформы. Мало того, что он ввел обязательное празднование Рождества Христова, Крещения Господня, Воскресения, Благовещения Пресвятой Богородицы, но одним из важнейших его деяний императора была разработка православной государственной идеологии. Вот как, по-вашему, сейчас в России имеет ли место, вообще возможно ли такое внедрение или осуществление именно православной идеологии в государственной деятельности? Или мы еще от этого очень далеко и время не пришло?
Я думаю, что нельзя при каком-то развитии перескакивать через несколько ступеней. Даже если нам этого очень хочется, нужно шагать постепенно. И говорить о том, что мы сейчас доросли до православной государственной идеологии, было бы, наверное, бы преждевременно, опрометчиво. И мы просто бы саму эту бы идею, бы, наверное, подставили бы под удар, под критику недоброжелателей. Потому что все это должно вызреть, вырасти. То есть сначала мы должны иметь православных людей, которые, ну, в массе своей знают, что такое церковь, знают Христа Спасителя. Мы ведь не призваны создавать те или иные формы государственности. Забота христианина – это спасение его души. А уже все эти вот такие формы, они все-таки, мне думается, они вторичны по отношению к внутренней духовной жизни. То есть сначала должен быть огонь веры, напряженная внутренняя духовная жизнь, жизнь отдельно взятого человека, жизнь семьи, как ячейки общества. То есть это все должно прорасти через вот толщу нашей нынешней жизни, очень метущейся, во многом живущий без ориентиров, и поэтому нужно заниматься первым делом. Сначала искать Христа, сначала быть людьми церковно воспитанными, а уже от этого дальше будет уже выстраиваться общественная и государственная политическая жизнь.
Ну вот государство, может, оно все-таки должно людей оградить от той безнравственности, которая сейчас на нас накатывается буквально вот с Запада. Вот мы слушаем о том, что вот в Америке сам президент одобряет однополые браки. Я бы хотела вас спросить, вот у вас прошла ассамблея в Америке, и там было принято обращение, да, ваше по поводу, значит, событий в Сирии и по поводу однополых браков. Вот что это обращение в себе содержит и к кому оно обращено?
Ну, ваш вопрос, он достаточно объемен. Я еще раз хочу уточнить, что государство должно защищать от безнравственности, но для этого те люди, которые стоят у власти, они в первую очередь должны быть нравственны, они должны быть христианами, они должны нравственность понимать не как некую узду и рамки для подчиненного народа, а сами жить вне закона. То есть для того, чтобы все это действовало, для того, чтобы народ ощущал, что все от мала до велика, и народ, и власть, что все живут единым духовным устремлением, и для всех закон един. Вот тогда законы воспринимаются людьми, ну, как необходимые, они тогда принимаются без внутреннего сопротивления. Если же нет доверия к власть имущим, как к людям, живущим по христианским законам, то тогда, ну, происходит следующее, что законы могут приниматься, а люди будут говорить, ну, а что это нам, а как живете вы, находящиеся наверху политической власти. То есть очень важно нам ощущение доверия друг к другу, а доверие, оно, наверное, дается нам от того, что когда мы знаем, и я верую в Бога, и он верует в Бога, И для нас законы Божьи, они действительно являются направляющими в нашей личной жизни и в жизни государства.
Да,
на Западе на сей момент происходит попытка провести, можно сказать, ревизию божественных установлений. То есть к законам Божьим начинают на Западе относиться как к тому, что может быть как-то пересмотрено, видимо. И, в общем-то, Священное Писание всегда нас с вами предупреждает, чтобы мы не сотворили себе ложных кумиров, а чтобы мы были бы свободны во Христе, чтобы мы бы знали, что свобода невозможна без исполнения заповедей Божьих, что заповедь, данная от Бога, она не обсуждаема, она исполняема, что заповеди, данные от Бога, они абсолютны. И человеческие законы, они должны опираться на эту незыблемую скалу божественного законодательства. Если это теряется, то тогда мы рискуем уйти в мир плюрализма вообще полного, нравственного, законодательного. Мы не будем понимать вообще друг друга. Начнется вавилонское столпотворение во всем мире. Потому что каждый тогда правитель, каждое великое государство начнет выстраивать свою собственную систему ценностей. Мы превратимся тогда в собрание людей, враждующих и навязывающих друг другу свою точку зрения, если мы уйдем от божественных абсолютных заповедей. И то, что сейчас на Западе пытаются навязать под видом толерантности нарушения заповедей Божьих, это чревато не миром, к которому якобы нас зовут, а это чревато войной всех против всех. Потому что мы перестанем понимать друг друга.
Вот эти вопросы вы на ассамблее обсуждали?
И вот поэтому собрание православных епископов Соединенных Штатов Америки, объединенных в работу епископской ассамблеи, обратилось, естественно, выражая свою точку зрения, что не может быть попрание законов Божьих с законодательством, что это очень опасно.
А к кому это обращение было обращено? Куда оно направлено или просто опубликовано?
Оно направлено к широким слоям. Ведь дело в том, что власть, ведь, скажем так, на Западе, она себя декларирует, что она власть народная. Поэтому она должна слышать голос своего народа. Поэтому в первую очередь и епископская ассамблея, она обращается к людям, которые должны понять, что епископы отстаивают не свою какую-то узкую конфессиональную точку зрения. Епископы говорят, это опасно. Опасно для отдельно взятого человека, для общества, для государства.
Для всей планеты.
Чтобы люди поняли, и чтобы они бы воздействовали на своих избранников, которые бывают в Конгрессе, на президента, который также, по идее, избирается народом. Они не должны навязывать свою точку зрения избранных людей от народа, но живущих как бы вне чаяний народа.
Садыка Юстиниан, скажите, а вот в ваших приходах в Америке уже люди вот сталкиваются с этими проблемами? Уже семей касается вот это, как говорится, горе, где появляются однополые? Кто-то приходит в ваши приходы, просит помощи, совета?
Вы знаете, конечно, это уже есть, потому что, допустим, во многих школах в журнале, где написано имена отца и матери ученика, то уже там избегают слова «отец» и «мать», а пишут вообще «родители», потому что это могут быть действительно, ну, вот отец и отец, мать и мать, они могут иметь ребенка. Поэтому толерантно относясь, вот, ну, избегают уже отец и мать, родители. И поэтому очень часто мы видим претензию, и вообще возникает коллизия такая. А что делать? Вот у такой пары есть ребенок. Они обращаются, они считают себя, что они верующие, что они принадлежат к той или иной конфессии. Они приходят к священнику и говорят: окрестите нам ребенка. Что делать священнику? Ведь если мы крестим в православной церкви ребенка несмышленого, еще малыша, то исходим из нашего отношения такого, что ребенок принимает крещение по вере его родителей, по вере его восприемников. Мы не ждем совершеннолетия, изъявления им самим воли. Тогда получается так: а если это люди верующие, если это люди, принадлежащие к той или иной конфессии, а как они могли заключить, как вот им кажется, брак? Вот. То есть насколько их поведение согласуется с кодексом, с нравственным, с церковным? И вообще ведь подвергается сомнению, а что такое институт брака? Ведь церковь может, конечно же, реально, исходя из сегодняшнего дня, понимать, вот есть то, что есть. Но союз двух вот этих вот людей мы не можем назвать браком, потому что вообще-то брак – это понятие библейское. И для каждого понятия есть свои определения. Вот согласно Библии, брак – это союз мужчины и женщины с целью продолжения рода, с целью служения Богу на земле. Если мы видим союз мужчины и мужчины, женщины и женщины, то есть это уже не подпадает под определение библейского, данного в Библии. То есть зачем играться такими понятиями, зачем уводить людей в сторону и потом обвинять церковь, что мы некоторые такие глупые, жестокие консерваторы? Давайте мы называть вещи своими именами.
То есть даже уже идет нападение на священство там?
Церковь не может назвать такой союз браком, потому что это библейское понятие, и мы будем отстаивать чистоту этого понятия столько, сколько существует церковь. Мы знаем, понимаем, что есть эти союзы. Мы понимаем, что многие из них очень искренне верующие люди, очень искренне переживающие свою инакость, то, что они, может быть, не такие. И мы их, отдельно взятых этих людей, не осуждаем. Мы говорим, что вместе с тем это отходит от нормы, от замысла Божия человека. И что, то есть позиция церкви такая, что мы боремся против греха, но не осуждаем грешника.
И то есть такие люди есть среди православных ваших прихожан?
А почему же нет? А почему же нет?
Скажите, а какие проблемы у их близких, родственников? Вот они к вам приходят вот на исповедь за советом, которые рядом с ними, там сестры, братья, папы, мамы?
Ну, конечно, приходят. И это ведь и православная церковь, как и любая другая. Мы же ведь как люди, несущие свое служение в этом мире, испытываем влияние всего этого мира. Все это ведь как отчасти, как сообщающиеся сосуды. Мы же не живем в изолированном каком-то мирке сугубо православных людей. Поэтому эти воздействия, они сказываются и на людей, на православных, очень верующих. Допустим, приходит мать с плачем, рассказывая о том, что ее сын хочет изменить пол и хочет стать женщиной. Он верующий, этот человек. Он много лет, по ее словам, страдает. Он много лет старается подчеркнуть внешне свою мужественность. Он пошел служить в армию, пытаясь воспитать в себе эти черты мужественности. Но вот Потом, в конце концов, говорит, я больше не могу, я хочу быть женщиной. Его семья вся просто в шоке. Это реальность, это наши будни.
То есть ему даже не помогает то, что он ходил до этого в церковь и причащался?
Да, он ходил в церковь, причащался, но это оказывается сильнее его. У него нет, к сожалению, видимо, внутренних сил понести вот этот крест. Ведь каждый из нас получает особое призвание в этом мире. И один получает здоровье, допустим, какие-то таланты, и должен послужить Богу здоровьем и талантами. А кто-то рождается больным, и терпеливым снесением своего креста, своих болезней, он тем самым служит Богу. То есть мы должны понять, что Бог нас каждого любит своей особенной любовью, особенной для каждого. И мы должны очень высоко подходить к нашему личному призванию. Одному дано здоровье, богатство, другому, может быть, дано нездоровье и бедность. И мы дороги в очах Божьих. Каждый из нас призван к тому, чтобы послужить Богу терпеливым, может быть, снесением этой скорби. Да, терпеливым снесением своей инаковости, вот, этих иных, может быть, и сексуальных устремлений. Это тяжеленный крест. Здесь мы не можем только осуждать, но мы можем сказать, что человек, тебе Бог дал вот этот крест, чтобы ты сумел его понести.
Противостоять этим страстям.
Мы можем ему сочувствовать. Мы не имеем права его внутренне не осуждать, не отвергать. Каждый пусть посмотрит на себя, он свой крест пред Богом несет достойно или нет.
Но, во всяком случае, вы стараетесь всем им помочь и ведете с ними работу.
Отвергнуть-то легче всего. Заклеймить позором и сказать, что ты не такой, и что мы не хотим знаться с тобой, это легче всего.
Да, да. То есть, ну, я вот смотрела, что у вас там достаточно активная вообще ведется работа с молодежью, и вы вот празднуете День Петра и Февронии в Америке. Вот, и расскажите, пожалуйста, немножечко об этом. Все-таки это, наверное, часть этой работы, чтобы противостоять вот этим страстям.
Церковь, конечно же, ненавидит грех и любит грешника. И, конечно же, церковь старается жить не столько критикой того отрицательного, что есть, сколько старается показать красоту жизни по заповедям Божьим. Что заповеди – это не серость, не унылость, что творение заповедей Божьих дает радость и свет. И есть намного больше доброго и радостного в нашей жизни у православных, чем, допустим, то, что я упомянул. И, конечно же, я вижу, что молодежь, которая старается объединиться вокруг храма, они очень хорошие люди. Это активные люди и в своей деятельности трудовой, и вместе с тем они стараются активно участвовать в жизни храма, часто исповедуются, причащаются. Они помогают приходам в их вот деятельности. Она сложна бывает порой, что нужно позаботиться о благоукрашении храмов к празднику, нужно побеспокоиться о ремонте. То есть наши ребята, они и молятся, и трудятся, они и проводят вместе пикники, они вместе проводят радости, когда кто-то из них венчается. Очень часто на наших молодежных встречах молодые люди находят друг друга, заключают браки. Это тогда наша общая радость. Вместе отмечают радость от крещения своих детей.
Владыка, скажите, а среди вот этих людей, которые приходят в храм, венчаются, есть ли коренные американцы, которые приходят и принимают православие? Есть ли такие случаи?
Есть, конечно, и такие. И тем более, что, ну, такова особенность нашей жизни, что чаще всего это наши русские девушки выходят замуж за американцев. И очень часто, особенно если это христиане, если это католики или протестанты, очень часто девушки располагают их сердца, и те начинают принимать православие. Я могу сказать, что и очень часто иудеи под воздействием вот доброго примера своей супруги, они также принимают крещение. То есть паства наша, она многонациональна. Мы не делим по национальному признаку, по языку. Для нас, особенно в условиях Соединенных Штатов Америки, очень важно быть верными последователями Христа Спасителя и Его православной Святой Церкви. И принимать всякого доброго человека, который ищет этого.
Ну, вот принимаете. А удается ли вам вести и миссионерскую деятельность вот среди американцев?
А разве это не миссионерство?
Ну, я понимаю, да. Ну, вот здесь как бы очень активно участвуют женщины, да? А кроме этого, может, вы где-то выступаете, с кем-то встречаетесь, я имею в виду, с неприхожанами. Есть ли такой вид у вас?
Нужно понимать, что пока на сей момент православных очень небольшое количество. Мы, ну, по статистике, наверное, ну, от 1 до 2% православные вообще о разных юрисдикциях, разных национальностей. Любая проповедь вовне – это дело в западном мире очень затратное. И поэтому для того, чтобы вести миссионерскую деятельность, у нас, скажем так, должны быть финансы. А православные в массе своей, в общем-то, весьма и весьма живут скромно. Есть некие возможности, которые мы стараемся использовать. Допустим, вот уже где-то третий год мы ведем сотрудничество с русскоязычным каналом RTVI, где выходит мое пасторское слово по субботам. Мы стараемся какие-то новинки церковной жизни освещать на этом канале, но все упирается еще и в то, что это стоит денег. Никто нам не предоставит радио, телевидение или полосу в газете без денег. Поэтому все это нужно брать в расчет, потому что мы очень многим в России пользуемся по тому, что у нас есть понимание со стороны порой региональных телеканалов, газет. Здесь большой круг спонсоров-благотворителей. В Америке все это приходится очень медленно и долго нащупывать, находить круг себе помощников. То есть заниматься миссионерством в Соединенных Штатах Америки – это намного сложнее, чем в России.
Ну, а вообще православные там вот прихожане со своим вероисповеданием как вот чувствуют себя все-таки чуждыми? Они чужды обществу? Или если они там вот живут, работают, они полностью вливаются? И вновь прибывшие, которые вот сейчас ищут лучшей жизни в Америке, молодые люди, которые уезжают отсюда, удается им там реализоваться профессионально, как личности, вот, что бы вы им посоветовали? Или все-таки им лучше дома оставаться в своей культуре, в своей субкультуре, в своей вере? Вот всегда ли там они находят лучшую жизнь?
Видите, вы затрагиваете как много вопросов. Дело в том, что для Соединенных Штатов Америки очень важно то, насколько человек экономически, финансово состоялся, насколько он вообще успешен в мире. Поэтому и к его вере тогда относится, ну, с большим уважением или с меньшим. И на сей момент мы можем констатировать, да, что вот даже в числе православных наиболее успешны – это православные греки. Поэтому и их вес в общественной, в политической, экономической жизни страны, он, ну, в общем-то, настолько велик по сравнению со всеми другими православными юрисдикциями, что мы можем, ну, только мечтать о том, чтобы именно наш бы архиепископ представлял православных в Конгрессе и при президенте Соединенных Штатов Америки.
А у греков такое
есть. А именно
есть.
Греческий архиепископ на сей момент представляет все сообщество православных в США при Конгрессе и при президенте. И это показатель того, кому относится с уважением. Это показатель силы греческой православной общины. Вот от чего многие русские люди, пребывая сейчас в Соединенные Штаты Америки, они порой идут вот этим путем легким, когда вместо того, чтобы пытаться укрепить свою русскую православную общину, они прилепляются к общинам, готовым уже греческого происхождения. Потому что для них войти в благоустроенный греческий приход – это приобщиться уже к людям, состоявшимся, к людям, имеющим тот или иной вес в обществе. То есть есть попытка не столько отстоять свое, не столько тяжелым трудом, но показать, что и мы, русские, православные, можем занимать достойное место, сколько есть желание просто раствориться.
Устроиться.
И это мы, к сожалению, очень часто видим. Когда ко мне обращается греческий священник с прихода, расположенного на Лонг-Айленде, это, можно сказать, как аналог нашей Рублевки, да? И он, священник, мне говорит: «Владыка, как много здесь живет русских людей, но они не имеют здесь вот своего русского прихода Московского патриархата». Патриаршего прихода, или есть несколько приходов русской зарубежной церкви, но их явно не хватает. И я вижу, что русские люди начинают ходить порой в храмы к раскольникам, или в лучшем случае они ходят в нашу греческую церковь. Может быть, вы послужите в нашем приходе? Русские узнают о том, что будет служба русского архиерея, и они тогда почувствуют желание самоорганизоваться в русский приход, и мы сделали такое. Я выехал с нашим духовенством, с нашим хором в греческий приход, который постарался максимально широко оповестить об этой службе. Нам дали возможность совершать службу по нашим традициям русской церкви, а не по греческим. Да, было человек, наверное, 40-50 русских прихожан на этой службе. Ну и все. И дальше этого не пошло. То есть не возникло желания организоваться в свою общину, создать свой приход, а при приходе церковь, культурный центр. То есть на сей момент я с горечью могу отметить, что очень многие состоятельные русские люди, пребывая в Соединенные Штаты Америки, стараются просто залечь на дно. Или, скажем так, по крайней мере, не показывать свою общность с Русской Православной Церковью, пытаются влиться в какие-то либо другие церковные организации. Вот отчего мы сейчас, в общем-то, во многом беспомощны, потому что мы видим, знаем по статистике, сколько недвижимости принадлежит русским состоятельным людям в Лонг-Айленде, Манхэттене, а у нас проблемы в Свято-Николаевском Патриаршем Соборе порой оплатить коммунальные услуги, у нас проблемы с ремонтом этого старинного здания. Я не говорю уже о том, чтобы выстроить что-то новое, чтобы создать настоящий русский православный духовно-культурный центр. Русских состоятельных людей в Соединенных Штатах очень много сейчас, но они хотят сознательно раствориться.
Не ассоциировать себя с Русской Православной Церковью.
И вот это, конечно же, вызывает горечь.
Это очень обидно.
Досаду. И хочется сказать, ну почему вы не поучитесь у тех религиозных общин, которые дают пример выживания, которые формируют свои общины духовные, культурные, которые начинают воздействовать на тот мир, в котором они живут, а не просто в нем растворяться.
Может быть, они-то и с родины уехали вот для того, чтобы вообще попасть в другую жизнь и не ассоциировать себя с русским
духом. Да, мы можем, видимо, сказать, что это эти люди без внутреннего духовного стержня, это люди без внутренних принципов. Наверное, эти люди плохие христиане и плохие патриоты.
Ведь те люди, которые вынуждены были эмигрировать после революции, первым делом, что они делали и в Турции, и во Франции, и в Америке, собирали православные общины и тут же строили храмы. Первое, что они делали. А эти люди даже не хотят себя ассоциировать.
Да.
Это вот нужно констатировать, что это нынешнее время такое.
Я скажу вам, что сейчас нынешняя ситуация, она требует, конечно же, активизации нашего церковного внимания к русским, оказавшимся за рубежом. Потому что их сейчас такое количество, что они как по многом паства без пастыря. Либо они находят пастырей, но в других юрисдикциях. И тем самым они, может быть, сохраняют православную веру, но они теряют приобщение к русской культуре, к русскому языку. Мы должны изменить во многом сейчас вот наше отношение вообще к работе с русским православным зарубежьем, в частности, и вообще с русским зарубежьем. Нам необходимо все это делать более активно. Нам просто нужна очень активная связь с Родиной, взаимное, знаете, консультирование, обмен мнениями. То есть, конечно же, жизнь русских православных за рубежом, она во многом отличается от жизни в России. Это тоже нужно знать.
Но чем она отличается, скажите,
она,
Владыка?
Она отличается очень многими-многими параметрами. Поэтому,
ну,
когда православные едут на Запад и думают, что их ждет все то же самое, что в России, то они должны осознать, что это не так. Во-первых, отсутствие чаще всего вот единой церковной собственности, то есть нет того, что, допустим, для нас привычного в России, что мы понимаем, вот этот монастырь, вот эта вот семинария, вот эта церковь, все принадлежит Русской Православной Церкви, что есть единая церковная политика, не только, так сказать, касающаяся духовной сферы, но и духовно-экономической стороны жизни. А там приходы, они в экономической жизни самодостаточны. Эта церковь или этот монастырь являются частной собственностью вот организаторов этого прихода или монастыря. Архиерей имеет власть только чисто духовную, поэтому священник порой становится заложником отношений к себе прихожан, хозяев этого прихода. Они могут с легкостью ему сказать: «Вы нас не удовлетворяете, мы будем просить другого священника». То есть отчасти это напоминает годы советской власти. Бесправие священника на приходе, бесправие архиерея как-то повоздействовать на приходскую жизнь. Это тоже нужно знать. Поэтому не хватает порой скоординированности действий. То есть приходы живут очень часто самодостаточно, ставят себе свои собственные узкие вот приходские цели. Не все приходы ощущают себя частью большого единого целого.
Раздробленность. Вот вам тут нужны как раз молитва и помощь преподобного Сергия Радонежского, чтобы объединить русских православных людей, чтобы они не потеряли свою идентичность со своей верой, со своей культурой.
Вообще, конечно, для того, чтобы как-то разобраться во всем этом, в Соединенных Штатах нужно долго жить. 2-3 года уходит на адаптацию.
А сколько вы там уже пребываете?
4-й год. Я могу сказать, что я только-только начинаю немножко открывать глаза, только-только начинаю хоть что-то понимать, потому что есть особенности в устройстве церковной жизни, есть особенности в законодательстве Соединенных Штатов. Это все вот нужно прочувствовать. И никто шпаргалки тебе вот так вот подготовленный не дает. Это все чаще всего испытывается вот своим собственным опытом.
Скажите, пожалуйста, вы вот перед вот этим назначением в Соединенные Штаты получили еще одно образование вот в Российской Академии Государственной службы при президенте Российской Федерации. Вот это образование вам пригодилось или оно крайне необходимо было? И вы им пользуетесь там?
Дело в том, что всякое образование, оно помогает нам держать в рабочем состоянии наши мозги. Каждое образование, оно нас как-то вот держит на плаву. Но благословение от Святейшего Патриарха поступить в Академию Госслужбы я получил еще до направления в Соединенные Штаты Америки. Конечно же, ну вот так напрямую это образование, оно мне, ну, не может, наверное, помогать при моем служении в Соединенных Штатах Америки. Но все-таки важнейшие моменты права, они, безусловно, общие для Соединенных Штатов Америки и для России. Я поступал в Академию, когда я нес послушание в Приднестровье. Тогда руководством Приднестровской Молдавской Республики был взят курс на гармонизацию своего законодательства с российским. И для меня было очень важно, чтобы я был в курсе этого, потому что есть государственная власть, а я в Приднестровье в своем лице, так сказать, епархиальному управлению представляю интересы Русской Православной Церкви. И вот мне нужно было быть очень хорошо в курсе современного российского законодательства, чтобы интересы церкви в Приднестровье не пострадали бы. Поэтому я просил благословения Святейшего на образование. Но я думаю, что оно мне не напрасно, и оно мне только в помощи, даже при моем послушании в Соединенных Штатах Америки.
А языкового барьера у вас нет в Америке?
Конечно же, он есть, потому что я никогда от школы в институте не учил английского языка. И мне, естественно, есть необходимость в помощи переводчика. И я столкнулся с тем, что, прибыв в Соединенные Штаты Америки, я сразу должен был просто с головой погрузиться в животрепещущие проблемы. Организации жизни Свято-Николаевского собора, проблемы организации патриарших приходов, взаимоотношений с православными, другими юрисдикциями, вообще с другим миром. То есть ситуация такова, что нужно было сразу вот входить во многие дела. У меня, наверное, в тот момент были глаза очень широко открытые. Они сейчас немножко, наверное, у меня такое ощущение, немножко стали принимать нормальный вид. Поэтому, конечно же, для меня есть эта проблема из языкового общения. Вы знаете, мне просто его некогда учить, потому что мой день, он настолько загружен, и я ощущаю себя где-то настолько на пределе своих физических и нервных способностей, что взвалить сейчас на себя нагрузку изучения языка для меня будет просто тяжело. То есть, естественно, вот где-то прожив 2-3 года, вот на сей момент я ощущаю, что вот сейчас я, наверное, вот по прошествии 3 лет жизни в Соединенных Штатах Америки, наверное, сейчас бы я вот готов бы сесть за парту и учить английский язык. Но только вот на 4-м году жизни, не раньше.
Ну, я желаю вам успехов и в освоении языка. Да поможет вам преподобный Сергий Радонежский в этом учении, потому что, я думаю, вам будет гораздо легче жить, общаться, если вы будете знать язык. Вот. И от всего сердца всех наших телезрителей желаю, чтобы вы в этой поездке в России, пребывание на родине, нашли помощника в организации, вот, как говорится, в новом формате работы с русскими американцами, чтобы вам пришла помощь. Вот, может быть, родной земли, может быть, там.
Они нужны, помощники, и понимание, что это необходимо и из России, потому что, повторяю, должна быть активизирована наша политика в отношении русской диаспоры. Она должна быть более наступательной. Мы не должны хладнокровно смотреть на то, что происходит с нашей русской диаспорой. Мы немножко хотя бы должны этими процессами хоть чуть-чуть руководить. И, конечно же, я очень надеюсь, что будут помощники и внутри русского мира диаспоры. Потому что без помощников сделать одному ничего невозможно.
Мы же соборный народ, мы должны все делать вместе. Благословите, Владыка.
Помогай, Господь, всем нам спасать свою душу и помогать другим людям приходить ко Христу и в церковь.
Спасибо вам большое за интервью. Всего вам доброго.